Через час я сидела с бокалом вина и меланхолично взирала на уже основательно бесивших светлых с неизменно каменными физиономиями. Итак, моя суровая реальность. Законов здесь нет. Никаких законов нет в принципе. Были ли когда-то? Ответ нет, никогда. В Эрадорасе потрясающим образом действовал тот единственный закон, который Кесарь благополучно насадил в рассветном мире. Кто сильнее, тот и прав. У этого закона еще имелись вариации, к примеру, на чьей стороне сила, на той стороне и правда, а также тот прав, у кого больше прав. А также силы есть, ума не надо и прочее. В общем и целом, государственное устройство представляло собой некий симбиоз родоплеменного и рабовладельческого строя. Основной единицей выступал великий род, точнее их было несколько. На их стороне были, соответственно, силы с правдой, под их управлением находились территории, у них имелись рабы. Рабы делились на свободных, то есть еще не пойманных, и уже укомплектованных в полное владение, клейменных. Все, кто не был светлым, являлись рабами, потенциальными либо уже существующими. Кроме нескольких народов, которых в начале своего правления наш великий кесарь запретил брать в рабство, список был невелик, то есть все те же песчаные демоны, дриады, гигантские орлы и драконы. Положение остальных оставалось печальным. И последний радостный штрих. Основой силы являлась магия. То есть весь политический строй здесь основывался на магии. Наверху иерархии были те, кто именовался на букву «А». В данный момент среди таковых числился один-единственный император – Арейден. Затем следовали те, кто именовался на букву «Э», вторые по обладанию силы. Так я узнала, что мой подчиненный Эдагар весьма и весьма силен в магии. Далее следовали те, чье имя начиналось с «Ю», третья ступень силы, практически лишенные боевых навыков, но обладающие способностями в практической магии. Особняком были те, кто на «Л», так называемые «белые ведьмы» и «ведьмаки», не обладающие способностями в практической магии, зато способные воздействовать на силы Земли и природы. К слову, имелись светлые и без магических сил, и, соответственно, власти и правды. Их именовали «надея», что переводилось как «убогие». На этом, собственно, все. У людей магии априори не было, ну, по крайней мере, меня в этом старательно заверили. Люди вообще находились в крайне примечательном положении. Их разводили путем селекции, как скот. Содержали в бараках и делили на полевых рабочих, домашних животных, воинов, рабов, наложниц, певцов, актеров и прочее. К примеру, имелись рабы специально для прогулок, хорошенькие такие, карликового размера. Меня при этой информации слегка передернуло. На удивление, в Эрадорасе не существовало торговли как таковой. Рабы и предметы роскоши – это ведь сложно характеризовать как развитую торговлю, не так ли? А остальное, необходимое для нужд поместья и родовых замков, производилось натуральным способом, в самих хозяйствах. Замкнутая система. Впрочем, нет, имелось еще кое-что, точнее, не имелось – дороги. Их не было вообще. Светлые перемещались тем путем, коим переместились ко дворцу мы с кесарем, то есть посредством порталов, расположенных по империи в хаотичном порядке. Ну и возле порталов имелись прогулочные дорожки исключительно для светлых. Остальным расам путь на них был воспрещен. То есть все то, с чем я столкнулась в Прайере, было пылью в сравнении с текущим положением дел в Эрадорасе. Просто пылью. Ах да, ко всему прочему, тут еще понятия не имели о существовании единого налогового обложения, в принципе. Зато некоторые предприимчивые индивиды устанавливали плату за проезд по своим территориям. Буду откровенна, поначалу каждая новая подробность бытия в Эрадорасе вызывала у меня протяжный стон, после смех. В результате я потребовала вина и теперь сидела, попивая его мелкими глотками. Начинаю понимать, почему кесарь столь скептически отнесся к моему заявлению по поводу того, что я справлюсь за год. Год? Да тут десятилетий не хватит. И с чего начать? Какую модель строения империи использовать? На какие слои населения я могу опираться? Гоблин, раздери этот мир. Пресветлая императрица, позвал меня Эдагар, едва не сдержавшись, я вновь протяжно простонала. «Не мешайте, я думаю», — зло ответила ему. И подумала, что вообще-то не думаю, откровенно страдаю. Действительно страдаю. «О, великий белый дух, что делать, что вообще мне делать?» Допив вино из бокала практически до половины, я решила начать с того, что сделать было просто необходимо. Итак, первое. Необходимо лишить семь великих родов Эрадораса столь явных и ставящих их практически вровень с императором привилегий. Как оказалось, кесарь не зря акцентировал мое внимание на том, что данный дворец носит название «Радужный». Выяснилось, что у каждого из великих родов имеется по дворцу, практически крепости, цитадели власти. Лунный дворец серебряный, туманный, золотой, снежный, хрустальный, еще имелся гранитный, но он не входил в список самых величественных строений Империи Светлых, но в то же время уже был причислен к великим родам. Так вот, в момент нападения темных пять из семи великих родов склонились к нейтралитету и не участвовали в борьбе против оккупантов, заявив, что способны самостоятельно защитить свои территории. Лично я догадываюсь, их решение было связано с тем, что их территории находились в глубине империи, и темным до них просто далеко было, но в любом случае считаю это в корне неверным. Государство в государстве — это нецелесообразно, собственно, для империи. Соответственно, я лично займусь нейтралитетчиками. Второе. Положение людей в Эрадорасе. Даже если не учитывать, что я человек, и мне банально за своих обидно, рабство не лучший путь для развития. Соответственно, я займусь его отменой, и без вариантов. Третье – развитие торговли. Четвертое – строительство дорог и в целом развитой инфраструктуры. Обособленное расположение поместий и замков меня не устраивает. Собственно, с вышеперечисленного мы и начнем. «Эдагар», – произнесла я, разглядывая остатки вина в бокале, одним своим обращением упразднив всяческий пресветлый и воссияет светило над вашими днями. Нам с вами предстоит сверхзадача – до заката наметить основные пункты развития законодательства Эрадораса. Приготовьте бумагу, пищу и приспособления и идите ко мне, за мой стол. Юрданар, я продиктую вам схему первого императорского указа. Ваша задача – составить внятный и правильно оформленный документ, с коим обязаны будут ознакомиться все, абсолютно все светлые. Лигарамен, я так понимаю, вам подвластна стихия дождя? За то время, пока я буду занята с вашими коллегами, подумайте и решите проблему сообщения со всеми свободными племенами. Ваша задача – донести до них указ императора о том, что отныне и навеки запрещено порабощать свободных людей. Вообще. То есть ни путем охоты, ни путем внушения, ни призыва, ни покупки и прочего. В громадном кабинете под хрустальным куполом повисло напряженное молчание. Лица пресветлых, обыкновенно хранящие каменные выражения, разом вытянулись. «Работаем, господа», — решительно объявила я. «Юрданар, записывайте. Именем света, озаряя Эрадорас великой мудростью, я, император Арайден Элара Сашера из рода Архаэров, повелеваю сего дня, укажите сегодняшний день, считать вне закона и государства великие роды и перечислите тех, кто отказался участвовать в войне против вторжения темных. Через полчаса представите мне документ на согласование. Эдагар, я вас жду». Остальные в этот момент занимались тем, что либо писали свои имена на маленьких листках бумаги, чтобы я с именами не путалась, либо правое крыло занималось тем, что писало все известные им законодательные акты, либо переписывали имеющиеся свободные человеческие поселения. Эдагар подошел крайне несмело, также несмело сел рядом, но указанный мной и принесенный по моему приказу стул, при этом стараясь не задеть меня ничем, включая полы своей одежды. «На будущее. Нам предстоит тесное и плодотворное сотрудничество, посему сантименты и прочее в общении со мной просто забудьте», — беря первый лист бумаги, сказала я. «Это невозможно, Пресветлая императрица», — с заметным испугом произнес Пресветлый. «Коснувшегося вас или же обратившегося с нарушением этикета ожидает жестокая смерть. Император не прощает ошибок». В этом он, несомненно, был прав. «Работаем», — возвестила я. И на этом лично мой счет времени был потерян. Что, впрочем, неудивительно. Создание законодательства с нуля — по сути своей невероятная задача. Создание законодательства в условиях, когда мне практически ничего не известно о государстве, традициях, устоях и прочем, задача практически непосильная. Но у меня была решимость достичь цели — и практически неограниченные ресурсы, которые я использовала в полной мере, не щадя ничего и никого, и себя в первую очередь. О неудобстве одежды было забыто, едва мне принесли первые затребованные 12-й том летописи Эрадораса. Затем последовал труд некоего Ютареха «Шепот шагов дочери света». Открыв его, я ужаснулась для начала витиеватости языка. После всем тем наставлениям, кое-как меня уверил Эдагар, наизусть знает каждая светлая леди. В трактате на 810 страниц, исписанных мелким убористым почерком, расписывалось все, то есть абсолютно все, что полагалось знать леди. Отправил поведение до требований к обращению с рабами, основ домоправления и прочее, прочее. Меня впечатлил тот объем информации, который местным дамам вдалбливался в обязательном порядке. Помнится, в Итлоне в качестве подобного выступала брошюрка страниц на 20 текста, щедро разбавленного картинками. Решила отложить себе в качестве чтения на ночь исключительно для развлечения. Поинтересовалась, есть ли что-то вроде этого только для мужчин. Мне принесли 5 томов искусства войны. 5 томов по 1600 страниц каждый. Как оказалось, это должны наизусть знать все пресветлые лорды. Я осознала, что придется иметь дело с умными, эрудированными и подкованными противниками. Не могу сказать, что меня это обрадовало. Помимо двух указанных ранее обязательных к изучению трудов, и лорды, и леди изучали также мудрость предков. 4 тома по 2000 страниц каждой философских изречений других таких же умных и образованных светлых, которым просто повезло жить раньше, и потому учить меньше. Сеирн – буквально обычай традиция, всего 3 тома по 3000 страниц, аккурат на рождение, бракосочетание и смерть. И Эль – свет учебник магии, 10 томов по 3000 страниц. 10 томов, обязательных к изучению. Я едва ли каждый из них могла удержать в руках. И это все являлось не полным обязательным начальным образованием аристократии, а владеть коим аристократы должны были в ранней юности, а далее уже переходили к образованию, исходя из возможностей и способностей. То есть это все был образовательный минимум. Минимум! Честно и откровенно, я почувствовала себя абсолютно тупой. Еще честнее и откровеннее, я понимала, что для разговора на равных мне придется все это как минимум прочесть, потому как тщетных надежд на изучение такого объема информации я не испытывала. Несмотря на все открытия и терзания, работа двигалась. Для меня стало очередным неприятным открытием узнать, что, в отличие от Эрадораса, у темных законодательство, причем вполне развитое, имелось. А также, в отличие от светлых, они были единым сплоченным государством с ресурсами, о которых моим подчиненным было мало что известно. А потом внезапно все присутствующие рухнули на одно колено, опустив головы и приставив правую ладонь гипотетически к сердцу. А по факту лично мне не была особо известна их анатомия. На миг заинтересовавшись метаморфозой в их поведении, я вновь вернулась к бумагам, и тут рядом прозвучало «Нежная моя, время зари наступило». И, не поднимая головы, раздраженно поинтересовалась я. «Время ужинать? Ужинайте без меня, я занята». После чего практически вновь погрузилась в составляемый документ. Но тут кесарь сказал. «Время завтракать, нежная моя. Заря утренняя». Поначалу я решила, что здесь все как-то иначе со временем суток. Потом подняла голову и посмотрела на хрустальный купол. Там в небе медленно светлели звезды, а горизонт постепенно окрашивался розовым. И стало ясно, что без перерыва мы проработали почти сутки. Посмотрела на своих подчиненных. Странно, никто не падал, не ныл, вообще не жаловался и признаков усталости не выказывал. Их работоспособность мне откровенно импонировала. «Рад, что светлые оправдали твои надежды», — холодно произнес император и подал мне руку. Не возражая, я прихватила с края стола шепот шагов дочери света, после чего вложила ладонь в протянутую руку и позволила утащить себя в портал. Оказавшись в спальне, также безропотно разрешила рабыням раздеть себя до нижнего платья, позевывая прошла к кесарю, уже сидевшему за столом и молча поедавшему какую-то красноватого оттенка рыбу. Передо мной было поставлено блюдо с чем-то подобным, но у меня хватило сил только на теплое темно-фиолетовое пюре, непонятно из чего, и полстакана воды. После я откинулась на спинку стула и посмотрела на кесаря. У меня к нему было много вопросов, очень много вопросов. Они даже были выписаны на листочек, который я забыла на столе в императорской канцелярии. Еще они были написаны на языке прайды, поэтому я вообще не опасалась, что их кто-либо прочтет, но, глядя на слишком подчеркнуто высокомерного императора Эрадораса, Я внезапно поняла, что у меня нет никаких сил на конструктивный диалог. На неконструктивные сил не было так же. За окном стремительно светало, слышалось пение птиц в отдалении, наступал новый день, который обещал быть не менее сложным, чем предыдущий, а мне еще требовался отдых. «Ложись спать, нежная моя», — безапелляционно приказал кесарь. Умом я понимала, что будет правильным последовать указанию. Посмотрев на приготовленную для сна постель, вспомнила, что прошлой ночью император изволил спать со мной, и осторожно поинтересовалась. «А где вы планируете провести рассветные часы?» Но, не дождавшись ответа, который, по сути, не имел значения, я высказала то, что действительно было важным. «Уровень знаний светлых превосходит мой в десятки раз». Мне тяжело было это признавать, но факт оставался фактом. Император Арейден, искоса взглянув на меня, вопросил. «Нежная моя, моих основополагающих знаний будет достаточно?» Без слов и объяснений, с полунамека, я сразу поняла, что речь идет о передаче информации, подобно тому, как сегодня утром кесарь передал мне знания своего языка. Тело содрогнулось от одной мысли о той боли, что придется испытать повторно. «Я не считаю это необходимым», — произнес великий Арейден. «В ином случае информация была бы передана тебе еще в 15 лет. Описанные великие мудрости по факту теряют смысл с твоим появлением в этом мире. Что касается обучения магии, у тебя ее нет, соответственно, нет и смысла что-либо изучать о природе света и его возможностях». Своя логика в его словах имелась, но... «Но?» — переспросил кесарь. Я так устала, что не было сил объяснять, что конкретно «но». Посидев молча несколько мгновений, спросила. «Мы можем это отложить до возникновения на то необходимости?» «Да, нежная моя, ложись спать». И это было самым верным решением. Поднявшись, я вышла в гардеробную, и бесшумно появившиеся рабыни разоблачили меня столь же бесшумно, не прикоснувшись к моему телу и пальцам. От их услуг в ванной комнате я отказалась. В ванне лишь ополоснулась, после, надев банный халат, умылась и вышла, чтобы обнаружить ночную рубашку неприличной длины, ожидавшую меня на расстеленной и приготовленной ко сну постели. И да, кесарь все так же находился в этой комнате, совместив ужин с рассмотрением проекции той карты, что была предоставлена в мое распоряжение в башне императорской канцелярии. И все бы ничего, но я сочла более чем аморальным переодеваться в присутствии своего, будь он проклят, повелителя. «Забудь про мораль и аморальность в отношении меня, нежная моя». Не отрываясь от изучения доступной ему половинки этого мира, приказал кесарь. «Знаете, я все же вынуждена настаивать на отдельной спальне», раздраженная и устала сообщила ему. Затем добавила. «И менее всего я расположена переодеваться в вашем присутствии». Ничего не ответив на мой выпад, кесарь как-то угрожающе развернулся, пристально посмотрел на меня, и мой халат осыпался к ногам белоснежными лепестками роз. Я застыла. Великий Арейден Элара Сашера из рода архаэров, поглощающих силу, смерив меня заинтересованным взглядом с головы до ног и обратно, иронично поинтересовался. «Что-нибудь еще, нежная моя?» Ничего не говоря и стараясь ни о чем не думать, я перешагнула ворох лепестков, прошла к постели, молча натянула на себя ночную рубашку. После также безмолвно легла и, укрывшись одеялом, постаралась просто заснуть, не думая, не возмущаясь, не позволяя вскипевшему гневу проявиться ни в чем. Впрочем, мысли навалились практически сразу, и мне было о чем подумать. О целом гоблин его подери законодательстве с нуля, об устройстве страны с нуля. О том, что нужно создавать производственные мощности, и я еще не знаю, какой вариант использовать. Формировать гильдии и, соответственно, полностью автономные мастеровые сообщества или оставлять все производство под жестким контролем государства. Пока неизвестно. Зависит от характерных черт населения. Опять же, проблема с населением. «Просто спи», — прервал мой мысленный поток кесарь. Приоткрыв глаза, посмотрела на него и поняла, что сам император спать, похоже, не собирается. «Я способен обходиться без сна», — подтвердил он. «Замечательная способность, мне бы пригодилась. Особенно учитывая тот факт, что работы безумно много и...» Кесарь поднялся, подошел к испуганно затихшей мне, протянув руку, коснулся моей щеки и прошептал. «Спи, любовь моя». И я провалилась в сон в то же мгновение.